21 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 14 по 17 стихи. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Очередное исцеление, которых Иисус Христос совершал много. В жизни Иисуса Христа за его 3,5 года служения описано разные ситуации, когда самые разные люди, хромые, слепые, бесноватые, и самыми разными другими болезнями люди приходили, и Иисус Христос их исцелял. И некоторые исцеления отмечены в большей степени, некоторые не в такой большой степени. Но вот это событие, оно отличается с нескольких сторон. Во-первых, это исцеление произошло в храме. Когда Иисус Христос пришел туда, внимание вокруг Иисуса Христа было в пике. Очень многие люди внимательно смотрели, что Он будет делать, и как Он будет делать, и как Он себя ведет здесь. Вы помните, что незадолго до этого Иисус Христос воскресил Лазаря. Мы помните, что буквально за день до этого был триумфальный вход Иисуса Христа, когда торжественно встречали Христа многочисленные толпы людей, которые шли в Иерусалим тогда и провозглашали «Осанна сыну Давидову». Это первая особенность вот этого события. То есть Иисус Христос исцеляет в данном случае в храме, исцеляет на пике внимания к Нему. Вторая ситуация, почему это исцеление особенно отмечено и особенно важно. Дело в том, что Иисус Христос здесь исцелил коллег, которые там сидели многие годы. Согласитесь, если Христос исцеляет человека, который, помните, теща Петра была в горячке. Ну, горячка иногда и сама проходит. Ну, Христос исцелил тогда тещу Петра, и она встала и служила. Или же исцеление, которое произошло даже в воскрешении сына вдовы Наинской. Но оно было где-то далеко там, в Наине. То есть количество людей, которые свидетельствовали вот этот факт, было достаточно небольшое, было ограниченное. То, что произошло вот здесь, в Иерусалимском храме, произошло в присутствии тысяч паломников, а может быть даже сотен тысяч паломников, которые приходили сюда каждый год и видели хромого человека, которые каждый год видели этих слепых людей с поврежденными глазами. Они видели людей, у которых были необратимые болезни. То есть они не просто болели чем-то, живот болит у человека, ну сегодня болит, завтра пройдет. Они болели болезнями, о которых всем было ясно, эти болезни не излечиваются просто так. И когда Иисус Христос, вот этих всех слепых и хромых, которые были там, вдруг в одно мгновение ставит на ноги и открывает им глаза, это шокировало. Это было как гром среди ясного неба. Это было действие, которое поразило людей. Но знаете, это не главный элемент этого текста. Как я уже сказал, что вот это исцеление, которое в силу своей очевидности и масштабности, оно производит такой мощный эффект, обращает внимание на себя, внимание многих людей. Но самый главный пункт, который отмечает здесь Матфей, заключается не в самом исцелении, а в реакции на это исцеление. Дело в том, что это очень удивительная реакция, которая показывает нам уникальную черту человеческого характера. Дело в том, что вот такие чрезвычайные Божьи действия вызывают полярно противоположную реакцию в разных группах людей. Люди часто думают, вот если бы Бог, вот сейчас ангел бы Божий летал бы над каждым городом и провозглашал Евангелие, то тогда бы люди все бы покаялись. Совсем не обязательно. Вот здесь сам Божий Сын, находившийся тогда в Иерусалиме и ясно проявляющий божественное действие, получал реакцию, которая была достаточно отличающиеся друг от друга. Далеко не все люди, убедившись в том, что он действительно пришел от Бога и творит сверхъестественные, явно сверхъестественные дела, далеко не все люди преклонились перед ним. А некоторые даже открыто враждуют против него. Мы сегодня посмотрим на этот контраст, который отмечен евангелистом Матфеем. Посмотрим на этот контраст с тем, чтобы посмотреть, точнее, на вторую часть этого контраста. Евангелист Матфей ставит в контрасте враждебное отношение или враждебная реакция первосвященников и книжников, сравнивая ее с реакцией детей, которые присутствовали там. Первосвященники и книжники, чем больше видят возрастающее влияние и яснее доказательства божественности Иисуса Христа, тем больше враждуют они против Христа. Дети, чем больше видят действия Иисуса Христа, тем больше его прославляют. Мы посмотрим на этот контраст, мы проведем достаточно много времени с тем, чтобы посмотреть сначала на проблемы взрослых, и потом посмотрим на преимущества детей. Тема моей проповеди сегодня – преимущество детской веры. Но мы начнем с того, чтобы увидеть эти преимущества в контрасте с теми недостатками, которые есть у многих взрослых. Практически у всех взрослых людей и у нас с вами. И этот текст имеет прямое отношение к нам сегодня, чтобы мы могли сегодня учиться иметь детскую веру и избавляться от тех проблем, которые у нас есть. Итак, проблемы взрослых. Взрослые люди, по идее, должны быть более способными понимать истину. Так, да? У них более развиты умственные способности, у них больше навыка слушать и понимать, и анализировать, у них больше зрелость, просто внутренняя зрелость, они могут более серьезно относиться к тому, что они слышат. Казалось бы, взрослый человек должен быть намного впереди ребенка в том, чтобы воспринимать истину. Но в самом деле это не так. В самом деле, оказывается, пик восприятия истины приходится где-то на детский период времени. Во всяком случае, история, вернее, статистика говорит, что 80% всех людей, которые в церквях сегодня, пришли к Богу до 14 лет своего возраста. 80% всего населения церкви, или всех членов церкви, всех тех, кто наполняет собой евангельские церкви. Это говорит о том, что где-то в раннем подростковом возрасте мы видим пик восприятия истины. Что же происходит потом? Человек становится умнее, казалось бы. Человек знает больше, у него больше механизм для того, чтобы оценивать то, что происходит. Но что-то, кроме знания, что-то еще к нему попадает, что, оказывается, затрудняет его отношение с Богом. И в каких-то точках делает абсолютно невозможно. Иисус Христос или Священное Писание в разных местах об этом прямо говорит. Посмотрите первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 26 стиха. Очень ясно, апостол Павел говорит: посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Иисус Христос говорил об этом точно так же. Посмотрите Евангелие Матфея, 11 глава, 25 стих. Поэтому, в то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господа неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». Посмотрите, речь идет о целенаправленном Божьем действии. То есть Бог целенаправленно скрыл что-то от мудрых. То есть мудрые и разумные люди, специалисты, эксперты, они, оказывается, имеют больше трудностей, чтобы понимать истину Евангелия, чем дети. И, оказывается, это сделано Богом и сделано с определенной целью, которую Он имел. Мы видим в послании к Коринфянам, что да для того, чтобы посрамить мудрых, незнатное мира и уничиженное, ничего не значащее. Это очень важные принципы. о которых нужно помнить. Почему? Потому что, когда мы подходим к христианству, мы часто продолжаем жить нашими, так скажем, остатками того, что попало в наше сознание вот оттуда, из мира, из мирской философии. А мирская философия говорит, что кто сильнее, кто выше, кто правильнее, те, кто умнее, те, кто образованнее, те, кто более опытные, те, кто тверже стоит. Оказывается, у Бога другая система измерения. Я, когда изучал эти тексты, задал себе вопрос, что это значит? Почему такая дискриминация? Вот необразованным и детям вот так вот все просто, а умным и образованным, которые, казалось бы, наоборот, должны быть более способными, почему-то Бог дискриминирует. И написано, что ты утаил сие, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенца. Несколько слов нужно сказать об этом перед тем, как мы посмотрим на эти проблемы взрослых. Дело в том, что суть этих проблем заключается не в знании, которое человек имеет. Суть проблемы человека заключается в отношении к знанию, а точнее в оценке себя, связанной со знанием. Проблема не в том, что человек знает мало или много. Проблема в том, как он видит себя по отношению к тому, сколько он знает. Существует большое искушение у всех людей, которые узнают больше, думать о себе больше. Именно вот здесь суть проблемы взрослых. К сожалению, есть очень много взрослых людей, которые знают-то вот столько. Но думают о себе очень много. Думают о себе как о сверхгигантах или интеллектуалах. И независимо от того, сколько человек знает, столько или столечко, речь идет о том, как он относится к этому знанию. Вот почему Иисус Христос говорит, ты утаился я от мудрых и разумных и открыл младенцам. Две проблемы есть у взрослых, две главные проблемы, связанные с этим. Первая проблема – это превозносящееся мышление. Когда мы говорим о оценке самого себя, каждый человек имеет определенную структуру, как он подходит к тому, что он видит ценным, а что он видит не очень ценным. Эта структура, как я уже сказал, сложилась под воздействием самых разных факторов. И таким образом, эта структура, она является как бы сеткой, через которую человек видит все то, что перед ним. Абсолютно все, что попадает в его поле зрения, оно проходит через вот эту сетку, через эту систему стандартов. И эта система каким-то образом сформировалась у него. В принципе, братья и сестры, если мы разберемся глубоко, то вы можете проследить все проблемы человека, практически почти все проблемы его жизни. Любую проблему в вашей жизни можно найти ее корень в этой сетке. Вот я смотрю, сейчас сидит здесь несколько сотен человек. Многих из вас я знаю. И о многих из вас я знаю ваши трудности, и удачи, и проблемы, и радости. Я точно знаю, что я сейчас мог бы определять, вот здесь неправильное мышление, вот здесь неправильное мышление, вот здесь блок, в который ты неправильно оцениваешь жизнь. То есть проблемы взрослых начинаются с того, что у нас есть эта сетка, есть вот этот грид, через который мы смотрим и оцениваем все то, что происходит. И это сетка неправильная. Факты разные, самые разные факты. Вот посмотри, что произошло в тот день. Один факт – чрезвычайное триумфальное проявление божественности Иисуса Христа. Это то, чего нужно ждать. Это то, о чем все мечтали евреи. Но посмотрите, как вот эта сетка, которая есть у фарисеев, есть у первосвященников и книжников, заставляет их видеть этот триумфальный факт враждебно. Заставляет их воспринимать эти объективные события, которые производят такую феноменальную радость в сердцах детей. А в сердцах первосвященников тревога. В сердцах первосвященников злоба. Гнев и негодование, написано, они вознегодовавши. Мы немножко попозже посмотрим на эту реакцию. То есть речь идет о мышлении. Серьезнейший фактор, друзья. От этого зависит качество нашей жизни. От этого зависит, насколько вы будете благословенны. Поэтому я сегодня подробнее остановлюсь на этом вопросе. Когда мы говорим что о первосвященниках и книжниках, которые упомянуты здесь, это было две группы людей, которые занимали верхнюю точку в обществе, религиозном обществе тогдашней Иудеи. Первосвященники, первосвященниками называли, по сути дела, не только самих первосвященников. Был специальный комитет или специальный совет, в который входили несколько ключевых священников, самых, может быть, влиятельных и главных. В него входил первосвященник, и на тот момент мы знаем, что были два первосвященника, Анна и Каиафа. Кроме того, в него входил начальник храмовой стражи, человек, который, офицер, который управлял всей храмовой стражей. Представьте себе, сотни тысяч людей, которые находились тогда, приходили. Там нужен был порядок, и поэтому у них были воины, у них было войско специальное, которое поддерживало порядок в храме. Начальник стражи входил в эту группу. Кроме того, входили несколько влиятельнейших членов общества, то есть они не были священниками, они просто были влиятельными гражданами, тех, кто жил в Иерусалиме, может быть, бизнесменами, может быть, какими-то просто деятелями общественными, и они из себя создавали вот этот совет, в котором входило, ну, примерно до 10 человек. То есть это одна группа, это руководство, это все те, кто смотрит, оценивает то, что происходит, и они принимают решения. Книжники – это другая категория людей. Это люди, которые были известны в Иерусалиме, в Израиле, как эксперты в законе, как специалисты, которые знали каждую буковку. Они знали точно все то, что нужно применять, как применять, когда применять. Они расписали все мельчайшие детали по применению, собрали такие большие талмуды, большие книги для того, чтобы все это дело представлять людям. И вот эти две категории людей упомянуты здесь, как те, кто имеет неправильную сетку, через которую они смотрят. Почему это так? Дело в том, что все евангелисты многократно подчеркивают, если вы в следующий раз будете читать, или сейчас кто-то читает по плану Евангелие от Луки, если вы в следующий раз будете читать Евангелие, обратите внимание, как много в Евангелиях сказано о доказательствах божественности Иисуса Христа. Я приведу вам несколько из них только. То есть вот эти люди, вот эти специалисты, они не могли не знать этого. И в действительности есть доказательства, что они точно знали, что Христос Мессия. Давайте посмотрим на некоторые из них. Иоанна 5 глава, 36 стих. Иисус Христос говорит о том, что Он Мессия, и говорит о том, что есть свидетельство этого. «Я имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иисус Христос сам заявляет, говорит людям, что вот эти дела, которые я совершаю, они свидетельствуют гораздо ярче. Он говорит, вы Иоанна принимали, вы выходили туда к нему креститься. Вы хотели признавать его пророком. Мои дела гораздо больше, чем Иоанновы. В другой раз Иисус Христос конкретно говорил об ответственности этих религиозных лидеров. Он говорил о том, что у них есть достаточно знаний, чтобы принять его. Послушайте, 15 глава Евангелия Иоанна, 24 стих. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели... и возненавидели и меня, и отца моего». Еще один текст, сам Иисус Христос говорит, что они видели, достаточно видели, но возненавидели почему-то, вместо того, чтобы возлюбить. Когда апостол Петр проповедовал свою первую проповедь в Иерусалиме, посмотрите, он начинает с того же самого аргумента. Вторая глава Деяний апостола, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога чем? Силами и знамениями и чудесами, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Петр абсолютно не сомневается, он уверен, что все они знают, что было. Это было очевидно, это было действенно, это было очень ярко. В действительности, эти действия Иисуса Христа были достаточно убедительны для многих людей. Они убедили многих людей. Посмотрите, 7 глава Евангелия Иоанна. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Мы уже говорили о том, что дети уверовали, дети прославляли Иисуса Христа. Здесь многие из народа написано. Но тем не менее, эти же самые действия Иисуса Христа продолжают вызывать в сознании первосвященников, книжников, фарисеев реакцию злобы и ненависти, реакцию гнева. В действительности, фарисеи знали, как я уже сказал. Эти начальники иудейские, они знали, что Иисус Христос есть Мессия, и их реакция была связана совершенно не с недостатком знания. Евангелие Иоанна, 3 глава, описывает историю, когда ко Христу пришел один из начальников иудейских под именем Никодим, которого звали Никодим. И вот в словах Никодима мы видим ответ, что в кулуарах вот этих всех людей обсуждался вопрос о Христе. И там они пришли к мнению, что Он пришел с небес. Послушайте, между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». И почему? «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Заметьте, через все Евангелия одна и та же тема. Иисус Христос делает дела, которые отличались от любых чудес. Прочитайте все чудеса, которые совершались в Библии, и вы увидите, что такого масштаба и такого уровня, который совершал Иисус Христос, никто никогда не делал. И это было ясным доказательством для народа израильского, для тех, кто знал закон, тем более, ясным доказательством того, что Иисус Христос был в действительности Мессией. Главная причина, почему иудейские начальники или специалисты по иудейской религии не принимали Иисуса Христа, заключалась не в недостатке знаний. Главная причина заключалась в том, что у них сложилась их система ценностей, их религиозная структура. И они измеряли Иисуса Христа не законом и не Богом, не даже преклонением перед Ним. Они измеряли Иисуса Христа на соответствии Его, их собственной системы. В этом проблема взрослых. Дело в том, что чем больше человек думает о себе, чем взрослее он, чем образованнее он, тем больше он приходит к вот этому закостенелому, вот этой закостенелой системе, закостенелой рамке, закостенелой системе стандартов, и абсолютно все, что попадает в его взор, измеряется уже этой системой. И на этом погорели первосвященники, книжники, фарисеи и многие-многие люди, кричавшие тогда на Голгофе: «Распни его». Это же самое происходит и сегодня. Когда эти люди решили, они просто решили, что они правы. Они просто решили, что их образование, их знание закона, их положение в обществе не допускало возможности, чтобы они ошибались. И поэтому они подходят к Иисусу Христу, и они смотрят: окей, а почему Он не с нами? А почему Он нас не поддерживает? А почему Он не за нас? А раз не за нас, значит, Он тогда просто не может быть Мессией. Как я уже сказал, что то же самое происходит и сегодня. Люди очень часто становятся экспертами в своих глазах, измеряющие все и вся тем, что он думает или что они думают. И в этом катастрофа, в этом проблема. Некоторые говорят: ну какая разница? Ну один так думает, другой так думает, третий по-своему думает. Некоторые даже Библию так разбирают. Собираются группы людей и говорят: что ты думаешь, и что ты думаешь, и как ты думаешь на этот вопрос, и как ты думаешь. И говорят: ну мы же не можем навязать какое-то свое мнение. У каждого человека есть своя точка зрения. В ней-то и проблема. Проблема в том, что человека приучили к своей точке зрения, вместо того, чтобы показать ему необходимость преклоняться перед божественной точкой зрения. Мы сегодня немножко подробнее посмотрим на это. Итак, разрушительный эффект превозносящегося знания зависит не столько от того, сколько люди знают, а от того, насколько высоко они думают о своем знании. В душепопечительской практике я прихожу к очень ясному выводу, и не только я, многие-многие братья, кто занимается этим вопросом, к ясному выводу, есть разный тип людей. Так вот, чем выше человек думает о том, что он знает, тем труднее ему помочь. Тем труднее его убедить в том, что он не прав. Мне приходится каждую неделю разговаривать с десятками людей. И очень часто, когда говорит человеку очевидное, а он, знаете, похож на косточку арбузную, когда пытаешься на нее надавить, а он не в одну сторону, так в другую выскользнет. И ему кажется, что все нормально. Ему кажется, что он нашел оправдание, выскользнул, и теперь уже пастор не может его pin him down где-нибудь. Ну так это ж твоя проблема, это ж это несчастье, что ты выскользнул. А проблема в том, что ты так и ушел с неизмененной, неправильной структурой. Ты так и не позволил кому-то взять и посмотреть со стороны и разобраться, что здесь не так. И показать, что действительно Писание может изменить и помочь сделать это правильно. Огромное количество людей, которые уверовали, разными вещами себя оправдывают. Некоторые говорят, ну ты что, я 30 лет верую. И что, это 30 лет я был неправ? Да ну ты что. О, вы только здесь такие, молодые, грамотные, научились. Другой говорит, а мне Бог открыл. Третий говорит, а мой прадедушка такой был. Четвертый говорит, а вот я вот там услышал. Самые разные вещи. Извивайтесь сколько хотите. Проблема-то в том, что если вы не позволите вот этой своей системе встать под свет Священного Писания, она так и будет продолжать выдавать неправильный код. Она будет продолжать генерировать неправильную оценку. И не мудрено, что когда сталкиваешься с силой слова, некоторые люди смотрят на него и говорят, и что они там нашли? Итак, мы говорим о вот этом эффекте, который происходит в том, что люди очень высоко думают о своем знании. При этом не имеет значения, какого типа знания человек имеет. Это знание может быть самым разным. Это знание может быть в богословии, и оно человека накачало. Или же даже человек может быть специалистом по проблемам зимней спячки медведей. Но все равно он будет видеть себя очень высоким. То, что абсолютно не касается никого. Но так как у него PhD в зимней спячке медведей, то это очень важный фактор, чтобы нос задирать. То есть вопрос не в сути того, что человек знает, а в сути того, как он относится к тому, что он знает. Кстати, эта проблема, она коренится в эффекте грехопадения. Искушая Адама и Еву, дьявол предложил им положение богов. Он предложил им вот одну ясную вещь. Смотрите, они никогда не могли допустить, что они станут богом, потому что они-то ясно понимали, что они плотские, они физические, а бог не физический. Они ясно понимали, что они не могут стать богом таким. Но они поняли, что они могут стать богами в области знания. Дьявол именно это им и обещал. Посмотрите, что дьявол говорит. «Ну, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И это действительно произошло. С момента, когда Адам и Ева нарушили Божью заповедь, вкусили от этого плода, с этого момента каждый человек претендует на то, что он является выражением истины в последней инстанции. Абсолютно все должно быть оценено только им самим, и он сам является олицетворением, воплощением этой правды, этой истины. И все, что он будет оценивать только через призму своего знания или своей позиции. Когда Иоанн говорил о фарисеях, которые отвергли Иисуса Христа, он так объяснил эту проблему. Посмотрите, Иоанна 12 глава, с 37 стиха. «Сколько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него». Он повторяет еще раз тот же самый аргумент. «Очень много чудес, и они продолжают не верить. Да сбудется слово Исаии, пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердца свои, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Что интересно, что когда люди переживают проблемы и трудности, они будут гонять от края до края по всему белу свету. Они будут ездить искать разных решений, только бы это решение не подвинуло его с вот этого положения главенства в его собственной системе знания. Он хочет удержать это очень сильно. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он ясно указал, что Бог создал людей для того, чтобы они искали Бога. Посмотрите, Деяния апостолов, 17 глава, с 26 стиха. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Большинство из этих умных людей подняли апостола Павла на смех, если вы помните. Почему? Потому что они были готовы искать Бога, который бы не претендовал на абсолютный приоритет в знании. Они готовы искать того Бога, который где-то рядом. Они готовы искать Бога-партнера. Пусть он и выше, пусть он и сильнее, но чтобы он не претендовал на твою собственную независимость в области знания. Вот такого Бога ищут. Бога Библии, Бога, пред которым преклониться нужно. Искать не хотят, Исаия говорит. Не хотят искать. При этом, чем больше люди знают, чем умнее они, тем ловче они выкручиваются в этом поиске, в этом нежелании искать. Вы можете иметь примеры, можете сами себя вспомнить. И, может быть, вы знаете людей, которые научились. Сегодня очень много учебных заведений, в которых человек пошел учиться, его вместо того, чтобы научиться изучать Библию, его научили, как сомневаться в ней. Его научили тому, что вот был там редактор, который это все сделал, что был там Матфей переписал у Марка, Лука переписал у Марка тоже. Потом они друг с другом там как-то состыковались и переписали друг друга. Потом был там еще один источник Q, и потом они все это собрали и вываливают все это на головы студентов. Вот почему мне не так давно одна женщина звонит из Сакраменто и говорит: «Я послала своего сына во Фресно, в христианский университет. Он уехал верующим, а приехал нет». Не мудрено. Не мудрено. Почему? Потому что людей забивают знаниями, не сокрушая их духа. И поэтому люди очень искусно извиваются. Попробуй ты-ка поговори с этим сыном. Он тебе сейчас все критические теории приведет. Он сейчас тебе всех ученых вспомнит. Он вспомнит все, все арсеналы, которые только есть. Его вооружили этим. Для чего? Чтобы избежать необходимости преклониться перед тем, что Бог говорит. Итак, это проблема, первая проблема взрослых людей – это превозносящееся мышление. Вторая проблема – это противящееся сердце. Противящееся сердце. Дело в том, что мышление всегда очень тесно связано с сердцем. Оно не просто так само по себе существует, оно даже является внешним выражением того противления, которое было у людей, или которое есть у людей. Люди, имеющие высокое мнение о себе, они не принимают Христа по причине, прежде всего, по причине того, что Он требует безусловного преклонения перед собой. Когда появляется реальный Христос, то Он своей личностью, своей сутью сразу ставит их в неудобное положение, даже если Он ничего не делает. Христос никогда не приходил и не требовал того, чтобы закрыли все фарисейство, убрали всех книжников, чтобы там вся структура священства была изменена в храме. Он никогда об этом не говорил. Почему против него враждовали? Потому что он только появился, он только живет, и он сразу же приводит людей в смущение. Сразу же люди не видят, каким образом они могут сосуществовать с этим доминирующим Иисусом Христом. И чем больше люди знакомились с Иисусом Христом, тем больше они видели, что Он не допустит доминирования кого-либо. Тем яснее это было видно для них. Теперь смотрите, когда они хотят Мессию, который был бы таким ручным, который выполнял бы их свои собственные цели. И теперь они верят, что чем больше этот Мессия проявляет доказательств своей божественности, тем больше они враждуют против Него. Тем опаснее Он для них. Тем сильнее они сопротивляются Ему. Потому что это сопротивление исходит из глубины сердца. С самого начала, как только Иисус Христос начал проповедовать в Капернауме, в синагоге, помните? Как только Он начал проповедовать, сразу же эти люди заметили, что Он проповедует не так, как книжники и фарисеи, но проповедует, помните как? Как власть имеющий, написано. И это сразу их поставило в неловкое положение. Появился кто-то, кто лучше нас проповедует. И не только лучше. Иисус Христос не просто был один из лучших проповедников, которые были тогда, Он был проповедником совершенно другого типа. Он проповедовал, имея власть. Тогда, когда у фарисеев этой власти не было. В тот день, когда Иисус Христос вошел в храм, когда Он исцелил этих коллег, этих хромых и слепых, фарисеи столкнулись с фактом открытого признания, громогласного исповедания мессианства Иисуса Христа. Окей, они постоянно бурчали внутри. Они постоянно собирались и где-то говорили, они предпринимали даже планы, что делать для того, чтобы победить, для того, чтобы остановить, для того, чтобы не позволить ему развиваться. Они постоянно что-то сделали. Но здесь вдруг, вот так вот неожиданно, они слышат целый хор кого? Подростков, детей, которые прославляют Иисуса Христа. И это, конечно, их вывело из себя. Здесь они уже не сдержались. Здесь уже все их благородство, все их, знаете, вот эта напыщенность, с которой они, степенность, с которой они ходили, все это сразу как ветром сдуло. И эти люди посмотрели, что они делают. «Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана сыну Давидову», вознегодовали». И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» То есть эти люди выходят из себя. В действительности, в этом противостоянии, это очень интересная картина, кто наблюдает за психологией человека, это очень интересный такой снапшот или фотография, на которую посмотреть нужно. Смотрите, дети, которые совершенно никто, у них нет власти, у них нет образования, у них нет ума большого, я имею в виду, вот. У них нет всего того, что есть у фарисеев. У них нет способности управлять всем этим храмом, стражей и так далее. И вот эти дети, они вывели из себя вот этих сильных, могущественных властителей, которые были тогда. Они себе спокойно прославляют Осана сыну Давидову, а эти же не знают, что делать. Фарисеи здесь выглядят слабыми и беспомощными. Со всей своей властью, со всеми этими воинами, со всем умом, со всем образованием, со всем положением. Действительно, фарисеи выглядят слабыми, беспомощными. У них нет способности прекратить. И смотрите, что они делают. Они обращаются к самому Иисусу Христу. Слушай, ну ты хоть ты их останови. Ты слышишь, что они говорят? Но их расчет не оправдался. Они думали, что Христос скажет, действительно, ну, это незрелые люди, вот, они еще ничего не понимают, вот они кричат здесь «Осана», вот, и, может быть, Он подойдет и скажет: ну, хорошо, потише, не беспокойтесь, не будите зверей, не беспокойте здесь весь этот истаблишмент, который там есть. Но Иисус Христос совершенно другое сделал. Послушайте, что Он говорит. Он цитирует 8-й псалом. Мы сегодня читали уже. Иисус Христос цитирует 8-й псалом, вот, что Он очень часто делает. Кстати, Христос постоянно цитирует Библию. Постоянно, когда Он отвечает, Он постоянно обращается к Писанию, Он постоянно знает, что сказать. Посмотрите, что говорит Иисус Христос о этих фарисеях, о этих первосвященниках. 8 глава, 8 псалом, 3 стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих». И посмотрите вторую часть. «Дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Иисус Христос не процитировал этой второй части. Но фарисеи, первосвященники, книжники хорошо знали, что дальше там написано. Они прекрасно понимали, что это оплеуха в самую точку. Что это действительно, Иисус Христос просто берет и ставит их на места. И он называет сразу, кто здесь какое место занимает, кто какое положение занимает в этой всей истории. Иисус Христос ставит их на места. Причины противления. Почему эти люди противят? Во-первых, самое первое – это желание самоутверждаться. Противление людей, любых людей, всегда коренится в желании утвердить себя. Это очень важно, друзья, для нас знать это, чтобы мы проверяли себя. Вот всегда, когда вы чему-то противитесь, всегда проверьте себя, сколько там вашего «я». Всегда посмотрите, есть ли там искреннее стремление преклониться перед Богом, или же вы желаете утвердить себя немножечко сильнее. Посмотрите, как фарисеи, как религиозные лидеры прореагировали на первую проповедь Иисуса Христа в Назарете. Его первая проповедь была в Капернауме, но потом он пришел и сделал и проповедовал в Назарете в синагоге. Слушайте, как прореагировали на эту проповедь. «И пришел в Назарет», Луки 4 глава, «где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Когда мы читаем вот эту историю, нам кажется, что эти люди вот так с умилением сердца обращают внимание на него. Но в действительности это было совсем другое удивление. Это удивление было такое: «Да мы ж его знаем». Да кто он такой, чтобы так говорить? Я вам покажу сейчас, почему это было таким удивлением. Посмотрите 28 стих этой же главы. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Люди не терпят, когда им показывают их нищету. Люди не могут терпеть, когда кто-то каким-то образом наступает на любимый мозоль их самомнения. Они готовы разговаривать с вами, они готовы вести диалог на какие угодно темы. Но как только речь пойдет о том, что им показывает их нищету, их нужду, здесь у них возникает реакция. Иногда вот такая. Они уже знали об Иисусе Христе, что Он чудеса творил. Они уже знали, кто Он. Но как только Он назвал их нищими и слепыми, которым нужно освобождение, здесь они готовы бросить Его со скалы. Это первая причина противления. Вторая причина – это отсутствие доверия Богу. Она непосредственно связана с первой. В действительности, в этом суть любой человеческой религии. То есть человек, который утверждает себя, он больше всего доверяет кому? Самому себе. В этом разница между детьми и взрослыми. Дети доверяют взрослым. Взрослый, как чем больше человек, чем взрослее становится, его уже просто так не успокоишь. Слушай, папа и мама знают. Нет, он хочет сам проверить, он хочет сам, он уже уверен в том, что он сам знает, и он сам должен проконтролировать. Он доверяет себе. Когда иудеи в очередной раз стали требовать от Иисуса Христа доказательства его мессианства, Христос ответил, что их проблема заключается не в недостатке их знания, не в недостатке свидетельств, а в том, что они не хотят довериться ему. Посмотрите, Иоанна 10 глава с 24 стиха. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите мне. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, и дальше почему? Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Вот в чем отличие овец Иисуса Христа. Тех, кто способен доверить Ему свою жизнь. Тех, кто слушает Его, ищет Его знания и доверяет Ему себя. Эти люди отличаются от всех остальных. Итак, это причины противления, несколько слов о выражении, как выражалось противление этих фарисеев. Во-первых, оно выражалось в том, что они не были согласны с Иисусом Христом. Противление человека всегда возникает в том, что человек внутри не согласен, и потом он тогда усиленно ищет аргументы. Сколько таких ситуаций, сколько людей мне приходится встречать, которые с чем-то не согласны. С доктриной, с порядком, там чего, с чем угодно. Самые разные люди. И когда начинаешь с ним говорить, и ты видишь, что первично не согласие, а аргументы вторичны. У этого человека есть несогласие. Однажды с одним человеком у меня был разговор, когда он попросил меня объяснить ему один из текстов Священного Писания, который говорит об одном очень распространенном явлении, которое было камнем и есть камнем преткновения, является камнем преткновения для многих-многих людей в церквях. Вот. И когда мы вместе разбирали этот текст, и так шаг за шагом, строка за строкой мы с ним проходим, и он только понял немножечко дальше, чуть-чуть, он очень умный человек, он понял, куда мы придем, он понял, куда этот текст приведет. Он говорит, все равно это мерзость. Может быть, я не против. Может быть, то, что ты считаешь, определенный вид одежды у женщин, может быть, то, что ты считаешь, это мерзость. Может быть, но не на основании этого текста. Этот текст так не говорит. Типичный случай. У человека есть мнение, он под мнение ищет текст. Окей, ты сейчас этот текст разобрал, он будет искать другой текст. Этот разберешь, он будет искать третий текст. Потому что его противление исходит не из текста, а изнутри, из нежелания согласиться с тем, что написано. Восьмая глава Евангелия Иоанна описывает такую ситуацию, когда были люди, которые уверовали в Иисуса Христа, но они не хотели с Ним согласиться. С 31 стиха тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, послушайте, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Вот корень противления. Вмещается ли в вас слово? Второй элемент – критика. Несогласие обязательно перерастает в критику. Пока человека не трогает, он может несогласным быть сам. Как только или он пытается влиять на кого-то, или на него кто-то пытается влиять, так сразу же возникает массовая критика. И вот здесь, чем умнее человек, тем больше он критикует. Иисуса Христа критиковали по всяким разным поводам. Самый распространенный – он нарушает субботу. Посмотрите, Иоанна 9 глава. Помните, слепца он исцелил, его привели к фарисеям. А была суббота, написано, когда Иисус сделал брение и отверстие ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал, брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. Вот смотрите, явное действие, что произвел Иисус Христос. Смотрите ответ. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Что они сделали? Они взяли и субботу, которая должна была быть посвящена Богу, они сделали из нее ритуал. И они вместо того, чтобы знать суть субботы и действительно жить для Бога в субботу, они живут для исполнения своего ритуала. И теперь, как только Иисус Христос появляется, и Он не вписывается в этот ритуал, они сразу Его критикуют. Седьмая глава. Евангелие Иоанна здесь же. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, кого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Еще одна критика. Они смотрят Библию, и они находят, да, Мессия, неизвестно, откуда должен прийти. А этого мы знаем. А знали ли? Не знали в действительности. В действительности все считали его назарянином. А где он родился? В Вифлееме. Действительно, все считали его сыном Иосифа. От кого он родился? От Бога. Ну, посмотри, что отвечает на это Иисус Христос. А у них уже целая система критики. Они уже заблокировали Иисуса Христа. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Вот, оказывается, в чем проблема. Они не знают Бога, которым измерять все это нужно. «Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Третья форма выражения противостояния, противления Богу – это вражда против Иисуса Христа. Начинается с несогласия, выражается в критике, и дальше движется дальше в открытую вражду. В какой-то ситуации противление Иисусу Христу обязательно найдет свое выражение в открытой вражде против Него. Это не просто так, друзья. Если вы сидите, я знаю некоторых людей, которые сидят и постоянно критикуют Слово. Ну ладно критиковать меня. Я согласен, нужно меня проверять, чтобы смотреть, что говорит Писание. Но я знаю людей, которые постоянно на место ищут контрместо. И это даром не пройдет. Человек, который не согласен с Иисусом Христом, человек, который в своей образованности умело критикует Его, он обязательно придет к тому, что он будет открыто против него враждовать. В самых разных формах умопомрачения мы находим это. Давайте еще раз посмотрим на вот эту вражду, которая выразилась здесь у фарисеев. «Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: „Осанна сыну Давидову“, вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли ты, что они говорят?“» Итак, это то, что касается взрослых. Мы на этом оставим взрослых и несколько слов буквально поговорим о преимуществах детей. У взрослых есть достаточно много проблем. И эти проблемы заключаются в их отношениях к их знанию. Давайте посмотрим на преимущества детей, на этот контраст, который показывает нам евангелист Матфей, сравнивая этих взрослых людей с детьми. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «И приступили к нему хромые, слепые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: „Осанна сыну Давидову“, вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“» Несколько слов, кто такие дети. В греческом тексте слово «дети» буквально «мальчики». Скорее всего, речь идет о мальчиках, которые пришли в храм первый раз, как когда-то делал Иисус Христос после своей бар-мицвы. То есть у них есть ритуал в 12 лет, когда еврейские мальчики посвящаются мужчины. И тогда они обязательно со своими родителями приходят в храм. И таких стараются привести. И, скорее всего, это были вот эти дети, 12-летние мальчики, которые были приведены своими родителями, которым родители сказали, что мы ждем Мессию, которые знали хорошо, что храм связан с проявлением Божьей силы, которые искали Бога в храме, в простоте своей душевной, без всякой политической подоплеки, без всякой идеи, кто там правит, Анна или Каиафа, без всяких идей, кто там, где римляне, где какие там. Они пришли в храм, как простые поклонники, вот так, как их научили родители. Они пришли для того, чтобы там поклоняться. Праздник Пасхи, он был один из самых многолюдных праздников. Было три праздника, на которые все мужчины должны были приходить в храм в год, три раза в год и приносить жертвы. Большинство евреев этого не делали, но все-таки они старались, многие старались прийти хотя бы раз в году, и чаще всего это делали на Пасху, потому что это был главный праздник. И вот мы имеем дело именно с такими явлениями. Теперь посмотрите на возмущение первосвященников и книжников. Мы говорили о детях несколько слов, посмотрите на их возмущение. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих: „Осанна сыну Давидову“, вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“» Интересно, что первосвященники и книжники даже не говорят о сути проблемы. Им кажется, что проблема очень очевидна. Они просто зовут Иисуса Христа и говорят: послушай, что они говорят, реагируй. Казалось бы, все понятно. Они ожидали реакции такой, что могут понимать дети.
Мы здесь с нашими докторскими степенями не можем разобраться. А эти несмышленыши, эти люди, которые еще не прочитали Тору, эти люди, которые еще не могут отличить Елисея от Илии, эти люди, которые не знают всех тонкостей поклонения здесь, куда смотреть, где руки мыть, какую жертву приносить. И они вот здесь вот выступают в роли тех, кто, вот видите ли, признал мессианство. Здесь мы, великие специалисты, толкуем, думаем и думаем, и сомневаемся, никак не можем прийти к единству по этому вопросу. Прореагируй, пожалуйста. Как я уже сказал, евангелист Матфей приводит только первую часть 3 стиха 8 псалма в ответе Иисуса Христа. Но Иисус Христос, цитируя этот псалом, Он ясно говорит о нескольких вещах. Посмотрите еще раз 8 псалом. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес, из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Иисус Христос говорит в этом тексте о трех вещах. Первое, Бог велик, явно. Второе, дети видят Его и прославляют это. Третье, Бог использует это для того, чтобы посрамить своих врагов и противников. Вот был ответ Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, that's okay. Славят дети, слава Богу за это. Бог посрамляет вас, взрослых, образованных, ученых, которые так и не могут преклониться. Конечно, мы не хотим обожествлять детей. Мы не хотим сказать, что они все святые. У них у всех много проблем. Они незрелы, им нужно многому учиться. Детское исповедание веры может быть поверхностным и неглубоким, недостаточно глубоким, но у них есть несколько преимуществ. Первое преимущество – дети быстрее видят себя нуждающимися. В отличие от взрослых. Взрослые самодостаточны. Взрослым трудно упасть в руки Иисуса Христа. Взрослым трудно преклониться перед Христом. Именно по этой причине дети, когда они увидели, что калеки, слепые, нищие, хромые, вдруг исцелены, они ясно понимают, что больше ничего нет, у них нет никакой другой способности решить эту проблему. И вот здесь появился тот, кто решил. Они остро чувствуют боль, остро чувствуют нужду, потому что легко сами чувствуют себя такими. Они думают о политических последствиях своей радости. Они просто радуются, они просто видят, что вот эти люди, которые были нуждающимися, они теперь могут видеть и могут ходить. Когда Бог вел народ по пустыне, Он поставил их в положение детей с одной ясной определенной целью. Он поставил их в положение детей для того, чтобы сделать их нуждающимися. Посмотрите, 8 глава Второзакония со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет. Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди или нет. Он смирял тебя, Он томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал. И не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце своем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына». Братья и сестры, Бог ставит нас в трудные обстоятельства. Я точно знаю, что многие из присутствующих здесь сегодня переживают трудные обстоятельства. И Он очень часто делает это с одной целью, чтобы сделать из нас детей, чтобы выбить из-под нас почву, чтобы удалить из нас вот этот пафос человеческой самоуверенности. Самые разные обстоятельства, иногда это взаимоотношения, которые рушатся. И которые ставят нас в ситуацию, когда мы хотели все увидеть, и все просчитать, и все проконтролировать, а Бог просто делает так, что это не контролируется. Иногда это экономическое обстоятельство. Нам кажется, что проблема в том, что люди стали слишком много домов покупать, разрушили систему ипотеки, или моргач по-английски она называется, и от этого стали рушиться банки, и от этого теперь биржи упали в Азии, вот, и весь мир на грани экономического коллапса. Ну, на простых людях это отражается тем, что у людей трудно с работой, плохо с зарплатой, они не могут позволить себе много того, что они позволяли 2 года тому назад. Нам кажется, что это катастрофа, а в действительности нет. Для Бога это просто школа. Бог просто, абсолютно, у него все банки в руках, у него все эти stock markets в Азии, на Уолл-стрит и так далее. Абсолютно все под его контролем. Он ставит людей в положение, в котором он хочет их научить доверию. Он хочет видеть нас нуждающимися. В этом преимущество детей. Итак, первое преимущество детской веры – не бояться видеть себя нуждающимся, признавать свою зависимость от Бога. Второе. Дети проще воспринимают истину. Когда мы говорим о детях, мы знаем, что дети, они еще не настолько хитрые и не настолько научились лукавить. Даже когда они пытаются хитрить, это все видно. Они еще не настолько хитры, чтобы они каким-то образом смогли додуматься, что есть другой перевод, есть другой манускрипт еще. И что, может быть, через 5-50 лет кто-то откопает еще новый манускрипт. У них еще не хватает на это, знаете, знаний, базы данных. Они проще воспринимают истину. Когда мы говорим о детях, которые прославляли Иисуса Христа в храме, они видели то, что они видели, и они относились к тому, как к этому нужно, как к факту, как к простому факту. Окей, были хромые и слепые, было много. Пришел Иисус Христос. И взял вот этих всех людей. Это не просто так, как говорят, знаете, современные целители. Сейчас у кого-то исцеляется почка. Кто там видел эту почку, и кто там видел, что она исцелилась? Это вот человек-калека сидел, хромой человек. Необратимый процесс. Раз, и ноги выправились. Это сидит слепой, у которого глаза выгнили уже. Раз, и он стал видеть. У него открылись глаза, и он зрячий. Эти детки смотрят на все это. Ничего себе, что произошло. Осана сыну Давидову. У них простое восприятие истины. Очень простое. Итак, второе преимущество детской веры. Основывать свою жизнь на истине, невзирая ни на какие политические интересы, на то, что выгодно это или нет. Поднимет ли это тебя в твоих глазах или в глазах людей, или опустит. Они воспринимают истину такой, какая она есть. Вот почему Священное Писание во многих местах учит, чтобы мы могли позаботиться о том, чтобы с раннего детства учить детей истине. У нас есть в 4 главе несколько текстов, где Моисей обращается, в книге Второзакония, обращается к народу израильскому и говорит, и предупреждает: «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. Поведай о них сынам твоих и сынам сынов твоих». В 6 главе Второзакония, с 4 стиха, он говорит: «Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Посмотри на вот этот текст Второзакония, 6 глава. Здесь 4 принципа мы видим. Для того, чтобы мы могли внушать детям, мы могли признавать абсолютное Божье владычество, мы могли любить Бога от всего сердца, мы могли относиться к Его Слову с трепетом. И мы внушали это Слово. Почему? Потому что дети, они воспринимают истину. Они способны воспринять. Многие люди, к сожалению, игнорируют этот текст. По разным причинам. Некогда. Некоторые говорят: да что они там понимают? А некоторые, я слышал, говорят так. Они говорят: я не могу навязать детям Священное Писание, я не могу навязать им Бога. Это неправильно. Пусть они вырастут, пусть они сами научатся разбираться в том, что происходит, и пусть они сами выберут тогда, за Богом следовать или не за Богом. Я слышал даже таких людей. Это очень глупо. Очень глупо по следующей причине, потому что дети, они не способны сами выбрать, они наивны. И если вы не позаботитесь о том, чтобы сформатировать их сознание истиной, кто-то позаботится о том, чтобы сформатировать их сознание ложью. Обязательно, к моменту, когда они научатся разбираться, они уже будут сформированы. их умы уже будут заряжены, их мировоззрение уже будет там. Если вы это не сделали истиной, то кто-то сделает это ложью. И есть третья еще причина, преимущество. Третье, первое преимущество, мы говорили о том, что дети, они легче признают свою нужду, свою нищету, признают себя нуждающимися. Вторая причина, мы говорили, что они легче воспринимают истину. И третье, дети легче доверяются Богу. Взрослые подходят к различным обстоятельствам и измеряют их своим опытом. А дети подходят и знают, что Бог все может. У них нет вот этих предвзятостей, которые в умах взрослых людей. Они подходят и просто доверяются. Вот почему Иисус Христос говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою жизнь и сравнил себя, имеем ли мы вот эти преимущества детской веры, или же наша жизнь, она наполнена проблемами взрослых людей. Если это так, если наша жизнь наполнена такими проблемами, у нас сейчас есть возможность преклониться перед Господом и принести Ему свое сердце, и попросить Его, чтобы Он научил нас вот этому простому доверию, простому детскому преклонению. Перед тем, как мы помолимся, я хотел еще раз перечислить три основных принципа, три основных пункта, о которых мы говорили сегодня. Первое. Духовная ценность всякого человека измеряется не уровнем его знаний и опыта, а степенью его преклонения перед Богом. Фарисеи, первосвященники, книжники и дети, эти знают больше, эти знают меньше, но эти больше преклонились перед Богом, чем первые. Второе. Чем меньше преклонение человека перед Богом, тем опаснее и вреднее в духовном отношении будет его знание. Это еще один очень важный фактор. И третье. Основа простой и детской веры имеет три составляющих. Искреннее признание своей нужды, бесхитростное принятие Божьей истины и сердечное доверие Богу. Помоги нам, Господь, иметь эти преимущества детской веры.